Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами обсуждаем главные события дня сегодняшнего. Накануне Минздрав отчитался. В России в 2008 году в среднем потребляли 18 литров алкоголя в год. Сейчас потребляют порядка 10 литров алкоголя в год. Можно ли говорить о какой-то победе над алкоголизмом в Российской Федерации? Об этом сегодня поговорим с врачом-наркологом, заведующим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Сергеем Политыкиным. Здравствуйте, Сергей. Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
Похоже это на победные реляции или нет?
Ну, в этой битве победить окончательно никогда нельзя. Пока будет человек с его слабостями, с его проблемами, с его эмоциями, всегда в его жизни будет место и алкоголю, и наркотикам.
С другим психоактивным веществам. С точки зрения вообще врача-нарколога, существует ли такое понятие, как умеренная норма потребления алкоголя в год?
Есть, скажем так, она не узаконена, но есть понятие более-менее безопасное, то есть та, которая вредит наименьше организму. Это шкала такая зеленый, желтый, красный. Ну вот зеленый — это одна порция где-то, ну, в сутки, 50 миллилитров крепкого, 150 вина, 330 пива.
Это вот безопасное.
Это доза. Более-менее безопасно.
Более-менее безопасно.
Да, потому что по современным исследованиям, в принципе, нет безопасных доз алкоголя. Все они каким-то образом повреждают организм.
Всемирная организация здравоохранения, по-моему, обозначила цифру 8 литров алкоголя в год. Это, если переводить на ваш язык, это вот примерно соответствует этой норме или нет?
Нет, это больше, но это... Та граница, за которой начинается генетическая деградация популяции, ну, человеческой популяции.
Хорошо, а вы вообще разделяете утверждение Минздрава? Потому что у нас принято спорить как с социологами, так и с Росстатом, и здесь с Минздравом. У вас какие-то данные есть?
А у меня данные есть как у врача, который видит, что происходит с его больными. Да, действительно, люди стали меньше пить. И есть показатель, с которым невозможно спорить, это количество алкогольных психозов, потому что там регистрация почти стопроцентная. Угу. Ну, сами понимаете, человек...
То есть там прямая корреляция, уровень потребления алкоголя в стране, да, и количество алкогольных психозов.
В белой горячке. Вот, а этот показатель снижается. Он высокий остается в некоторых регионах, вот тоже об этом говорил министр здравоохранения, там Дальний Восток, Камчатка, Чукотка, вернее, особенно, Уральский федеральный округ. Но в целом это снижается. Это очень хороший прогностический показатель, говорящий о том, что люди стали меньше употреблять, по крайней мере, крепких алкогольных напитках в ударных дозах. То есть то, что быстро приводит к развитию алкоголизма или... и повышает, скажем, смертность в раннем возрасте.
Да, с чем вы это связываете вообще?
Ну, в принципе, меры, которые... Когда Владимир Путин был председателем правительства, он подписал антиалкогольную стратегию до 2020 года. И там основное было... Основной показатель – это уменьшение потребления алкоголя на душу населения. Вот меры экономического характера, повышение цены, ограничение экономической доступности... Меры по ограничению физической доступности алкоголя, то есть уменьшение точек продаж и времени продаж. Убрали рекламу. И вот это очень важная вещь, потому что ведь потребление алкоголя – это некий стереотип поведенческий, который воспроизводится в последующих поколениях. Uh-huh. И чем меньше дети видят, как взрослые употребляют в любых местах, по любому поводу, чем меньше они соприкасаются вот с этим стереотипом поведенческим, тем меньше они его наследуют. И вот это сейчас начинает сказываться. Плюс, конечно, экономический рост. Какие-то у людей появились перспективы, пресловутые вот эти социальные лифты, то есть возможности себя реализации, ну и так далее. Это тоже очень-то, может, даже один из более главных факторов.
Если разговаривать со всем циничными там социологами или политологами, они рассуждают примерно в таких категориях. Водка – самый дешевый антидепрессант, поэтому она в принципе нужна ровно для того, чтобы граждане, ну, как-то чувствовали себя более-менее комфортно и в случае чего могли совершить такой акт эскапизма, уйти в параллельную реальность и как-то освободиться от груза проблем. Да.
Во-первых, это ошибка там от того, что люди не разбираются. Алкоголь, наоборот, это депрессант. Он, наоборот, приводит к депрессии, в конце концов. Может быть, кратковременная эйфория, но в стратегии это депрессант. Вот, они умалчивают, ну, те вот циничные, да? Они умалчивают, что, первое, это источник доходов для определенного круга, который имеет лобби в правительстве нашем.
Ну, в том числе и для государства, кстати, источник дохода.
Нет, для государства в целом это потери, потому что еще на втором съезде Пироговском русских врачей в 1913 году, больше 100 лет уже прошло, и в современных исследованиях, в том числе ВОЗ, показано, что экономический ущерб от оборота алкоголя, он превышает те доходы, которые получает государство.
То есть напрямую это может означать добавление денег в казну, но в перспективе это означает, что будут потери иного характера.
Ну, так же, как у наркомана. Быстрый кайф, а потом долгие страдания мучительные. Так и это. Это вот первое. А второе, то, что они на самом деле по-честному думают сами с собой и с своим кругом, то, что алкоголь и наркотики – это очень удобный способ управлять людьми.
Но это все ошибочные суждения, получается.
Нет,
так.
Управлять действительно можно.
Можно.
Да, это не ошибочно. Но они так говорят другое.
Хорошо. Давайте разбираться. Вы говорите о неком росте экономическом. Соответственно, появляются какие-то...
Ну, не я говорю, это правительство.
Да, правительство, предположим, говорит об этом. И здесь есть определенная зависимость, вот когда мы смотрим на цифры уровня потребления алкоголя. Но тогда логично предположить, что как только случается какой-то кризис, то уровень потребления алкоголя должен расти.
Ну, так и есть. В 90-е у нас был вообще ужасный уровень.
Это 90-е, да. Но сейчас тоже у нас случаются кризисы. Год 2008, после этого 2014, из которого мы никак не выберемся. Но вот эта тенденция по снижению уровня потребления алкоголя, она как будто бы продолжается. В чем тогда секрет?
Ну, на самом деле, кризис начала 90-х ни в какое сравнение даже с 98-м не идет. Вот, для большинства людей. Все равно есть возможность реализовать себя, заработать, вот, и как-то выстроить жизненную стратегию на длительный период. В начале 90-х это все рухнуло. Вот, если кто помнит, что то, чем жили раньше люди, оно все исчезло, а перспективы были неясны. И работы не было совсем. У меня были пациенты, люди с двумя высшими образованиями, с уникальными специальностями, которые работали грузчиками на рынке и спивались. Вот сейчас такое представить, ну, невозможно. Вот сюжет был недавно. Конкурс на инженерной должности зашкалил в вузы.
Пока есть такой, вот, да.
Да, это уникальная вещь. Ну, и на самом деле, вот такой прямой связи с экономическим ростом, ну, допустим, доход на душу населения там в тех же Соединенных Штатах выше, там... Куча населения, процентов 10 живет на велфере, там, то есть на соцпомощи, уже целое поколение, третьем поколении, люди, которые ни черта не делают, а только едят и смотрят телевизор. И там алкоголь, наркотики, это в Штатах проблема. Сейчас там опять новая волна героиновой наркомании поднимается. Но это есть несколько составляющих, которые приводят к развитию зависимости от химических веществ. Это биологические, психологические, социальные, духовные. Вот, ну, скажем, вот с духовностью, вот в той стране, вернее, там серьезные проблемы.
Почему?
С уровнем In образования, с духовностью.
На каждом долларе написано, поэтому здесь можно спорить о том, кто более высокодуховен.
Ну, как говорится, на заборе тоже написано, заглянешь, там того нет.
Все-таки с чем вы связываете вот эти тенденции? Я просто для себя тоже пытался понять, что вообще происходит, откуда мода на здоровый образ жизни, и немалую талику, полагаю, нужно выделить на социальные сети, благодаря развитию которых у людей появилась возможность хвастаться своими успехами и смотреть на других людей, которые чего-то добиваются за счет там определенных вещей, в том числе и здоровый образ жизни. Для вас, насколько, по вашему мнению, этот фактор вообще значим?
Понятно, что Вот этот один из корней развития зависимости, это социальный, когда я говорил, четыре. Поэтому для человека важно, что, какой стиль поведения приемлем в его окружении социальном, ближнем окружении. И, естественно, если там возникает вот эта волна какая-то, да, мода на здоровый образ жизни, то он тоже старается этому соответствовать в меру своих возможностей, как физических, так и финансовых. Вот другое дело, что, конечно, бы желательно, чтобы государство больше вкладывало денег вот именно в поддержание этой моды. Не только там стадионы строить за 50 миллиардов, вот, но вот именно в поддержание моды, как вы говорите, вот в социальных сетях, в какой-то рекламе, какие-то фильмы снимались бы на эту тему. Вот там люди вспоминают с ностальгией советские кинокомедии, а в принципе посмотришь, там практически везде какой-нибудь милый алкоголик присутствует, который вот набьется, и вокруг этого там всего много смешного происходит и так далее. А на самом деле...
Романтические герои у нас тоже случаются, да, напиваются.
Ну, а на самом деле это трагедия. Вот, человек зависимый от алкоголя, трагедия для него, для окружающих. Вот, а сейчас, конечно, желательно... Вот меньше стало алкоголя в фильмах, тоже запреты появились, там курение. Это тоже фактор играет. То есть очень много факторов, которые работают на то, чтобы люди выбирали здоровый образ жизни.
Когда мы смотрим на происходящее, зачастую хочется так зло ухмыльнуться. Потому что когда речь пошла о запрете сцен употребления алкоголя и табака в телевизионной и кинопродукции, то как-то вот возникло ощущение, что пошли перегибы на местах вот по Иосифу Виссарионовичу. Ну, потому что стали заблюривать, заклеивать людей, которые там курят или употребляют алкоголь. Это выглядит нелепо и смешно. С вашей точки зрения, это оправданная мера?
Оправданная. Вот я вспоминаю, когда я в этом здании был, там лет 15 назад, тоже ходил на радиопередачи, когда я возвращался, там около метро стояли толпы молодежи с бутылками пива в руках, с сигаретами, то есть плевки, окурки, пустые, ну, бутылки, понятно, да? Сейчас совсем другая окружающая среда. Фильмы – это тоже часть окружающей среды. И вот если есть какой-то общий фон какой-то, поддерживается в том числе и искусством, это очень хорошо. Ну, заклеивать, да, наверное, какие-то мелкие смешные перегибы, но цель-то хорошая. И там всякие рассуждения на то, что вот надо правду жизни. А вот вопрос, а ты хочешь видеть всю правду жизни, вот какая она действительно есть?
Я хочу как художник ее показать, вот в чем история.
Для чего?
Вот ровно потому, что, чтобы не врать.
В художник это не фотоаппарат. Вот он как что-то, какую-то идею, мысль там,
он чувство. Гораздо глубже, чем фотоаппарат.
Ну, вот именно. Поэтому если ты не можешь без голой, извините меня, задницы что-то там изобразить, без сигареты, без алкоголя, без наркотиков, ну, значит, ты фиговый художник. Значит, тебе не хватает таланта донести какую-то свою мысль до твоих зрителей, слушателей. Вот и все.
Сейчас поговаривают, что к чемпионату мира по футболу вновь могут вернуть рекламу пива, по крайней мере, на стадионы. Ну, ровно потому, что это чемпионат мира по футболу, а там свои договоренности с FIFA.
Привет, ирландцы,
англичане. Да, привет, ирландцы, англичане. А как без них? Мы помним их еще, когда они приезжали на финал Лиги чемпионов и вынесли вообще несколько баров просто насухо. Пива не хватало для них. Это так, в центре Москвы происходило. Вот это серьезно может сказаться вообще на том, что происходит в России?
Нет, конечно, это разовая какая-то история, вряд ли скажется, но я считаю, что прогибаться Минздраву не надо под это дело. Понятно, там есть свои интересанты вокруг Министерства спорта, там Минпромторга, там и так далее, но прогибаться не нужно. Ну, рекламу надо, ну, установить там вокруг этого самого стадиона. Ну, напечатайте на билетах, в конце концов, если вам уж так надо. Рекламу пива. Но вот чтобы менять что-то в законодательстве вот на какой-то случай, я считаю, это какой-то прогиб.
Хорошо, вернемся к людям, к их психологии. Все равно человек, попадающий в определенные условия, стремится так или иначе, в том числе, облегчить свои страдания за счет, в том числе, и психоактивных веществ различных. Если не алкоголь, то там, как поговаривают, очень часто найдет что-то другое. Это утверждение, на ваш взгляд, спорно?
Нет, оно бесспорно. То, что вы сказали, там, испытывающие страдания, да, это, ну, мы всегда всю жизнь испытываем какие-то страдания, но за счет пластичности своей психики, какого-то психологических особенностей, жизненного опыта, окружения нашего, мы можем это пережить, вот некий катарсис, и приобрести какой-то позитивный опыт даже, пережив страдания. Вот, ну, кто-то вот, ну, не способен там по биологической причине, по психологической, из-за того, что нет социального окружения, соответствующей поддержки. И это так называемый срыв адаптации. Человек вынужден прибегать к психоактивному веществу. И есть такое понятие эластичность спроса. Угу. Допустим, если в популяции какое-то количество людей употребляет психоактивные вещества, то простым запретом вот можно навредить, потому что нужно давать альтернативу. Если какого-то вещества убывает, то другое прибывает. Это вот американцы проводили интересные исследования, они там в некоторых штатах проводили эксперимент, алкоголю доступ затрудняли очень сильно, раз, а потом рос спрос на бензодиазепины, ну, успокаивающие уже... вещества. Угу. Вот, то есть компенсация такая у людей шла. Поэтому вот мы уже пережили опыт простого запрета, это вот 86-й год, там, да, 88-й, Горбачевская эта реформа.
Сухой закон.
Сухой закон, да. И вот его опыт, он отрицательный, но для нас положительный, что нельзя просто запретом решать в одночасье. Это некий процесс, рассчитанный там на одно-два поколения должен быть.
Хорошо, тогда, согласно вашей логике, на смену алкоголю сейчас пришли какие-то иные вещества или нет?
Ну, уровень потребления других веществ, он, в принципе, стал больше тоже в тех же 90-х. Ну, причем вырос и алкоголь, и наркотики. Сейчас идет снижение как потребления как и алкоголя, так и наркотиков, на самом деле.
Безопасная компенсация какая-то возможна?
Безопасная компенсация – это надо научить, такая банальность, жить человека счастливым, получать удовольствие без наркотиков, без алкоголя. Это процесс воспитания, это вот то, что...
Звучит уже... как лозунг, в который не веришь, вот просто так.
Нет, ну это объективная вещь, потому что я уже говорил про четыре ковни, вот есть духовность, еще один. Это то, что воспитывается и на основе биологических особенностей, психологических, социального окружения. Человек вырастает, у него есть мозги, и личность формируется. И личности этой должно быть мировоззренческие какие-то установки, какое-то целеполагание, у него какие-то идеалы, он к чему-то стремиться должен. И при достижении этой цели, решая какие-то проблемы по ходу достижения этой цели, решая задачи в последовательности, он должен уметь получать удовольствие от решения этих задач. Это вот как раз проблема воспитания, то, что исчезло из школы, к сожалению, то, что в принципе из воспитания исчезло. Человек должен получать удовольствие от самого процесса жизни. Решил задачу, преодолел какую-то проблему, помог другу, достиг чего-то. Он должен получать удовольствие, он должен уметь это делать, а этому надо учить.
Психологи, психоаналитики насколько могут поспособствовать борьбе с алкоголизмом вообще в Российской Федерации, как альтернатива психоактивным веществам?
А личность человека, вот те психологические корни, которые mm-hmm. в основе тоже могут лежать, она формируется уже к 8 годам. То есть это вот проблема семьи, детского сада и ранней школы, сформировать вот эту личность человека. Дальше психологи могут только лишь помочь в каких-то острых, сложных ситуациях, вот пережить этот катарсис, адаптироваться в сложной жизненной ситуации, чтобы человек не прибегал к психоактивным веществам. Поэтому, в принципе, их роль достаточно значительна, но не определяющая.
Хорошо, вы еще упомянули, так, между прочим, биологический фактор. Что вы имеете в виду?
Ну, это гены. Значит так, а личность человека, ее, скажем, возможности радоваться, переживать чего-то, получать удовольствие, даже от самых простых вещей, там, пища, секс там, и так далее, это связано с эндорфинами и другими биологическими веществами, которые продуцируются в структуру головного мозга. Это, в первую очередь, определяется генами. то есть какие гены человек получил, какой мозг его сформировался, а какой он сформируется, зависит от того, как, насколько здорова была мамочка и папочка, не употребляли они там тоже алкоголь, наркотики, не курили ли, кое-где здоровье, не было ли родовой травмы при быстрых родах, к примеру, не было ли каких-то вирусных заболеваний в раннем возрасте ребенка, когда мозг формируется, это может повлиять на него. То есть вот как развились структуры мозга. А дальше уже идут вещи, как психологического порядка.
Ну, то есть вы не про этнос говорите, не про национальность.
Нет, нет, национальность здесь вообще ни при чем. У меня, я живу под Москвой, и у нас там есть негр. Зовут его Вася, и он русский, хоть он и
черный. Ну, как Александр Сергеевич.
Он русский, абсолютно. Угу. По поведению, по разговору.
Пьет?
Еще как.
Луноход уже интересуется, если я алкоголик, это что, означает, что мои дети будут алкоголиками?
Нет, такой жесткой привязки нет, но биологические факторы передаются, значит, образ жизни, то есть поведенческие какие-то навыки, они передаются, и поэтому этот ребенок из семьи алкоголика, он в группе риска. И с ним, конечно, нужно работать и воспитателем, и психологом.
Тенденция, о которой рассказала Вероника Скворцова, насколько она устойчивая?
Она будет устойчивая, если мы будем продолжать работать в этом же направлении, если мы не будем поддаваться на провокации алкогольной индустрии, вот, снижать там цену, расширять места продажи и так далее, и заниматься, ну, вот именно личностью человека, наполнением его духовной стороны.
Насколько верна стратегия замена или, скажем так, пропаганда употребления не крепких алкогольных напитков, а каких-то благородных, типа вина?
Значит, опять-таки, это как кратковременная, это не стратегия, это тактика, как кратковременная вещь, она, да, оправдана, потому что понижение градуса употребления алкоголя, она как раз отодвигает развитие хронического алкоголизма дальше или уменьшает количество алкогольных психозов и снижает количество, соответственно, смертей там, и так далее и тому подобное. Вот. Но еще раз, мы должны думать вот именно о стратегии на десятилетие, на несколько поколений
вперед. 2020 год скоро, что-то придет на смену той стратегии,
которая есть сейчас? Я надеюсь, поскольку она успешная, то, наверное, я так предполагаю, что Путин будет президентом в это время, и, скорее
всего... Есть такая вероятность, да, поговаривают, да.
Вот, что-то, наверное, будет это продолжено.
А что это означает? Что еще нужно туже затянуть гайки, еще выше поднять стоимость алкоголя в Российской Федерации, особенно крепкого, еще уменьшить присутствие алкоголя в какой-то медийной продукции, правильно понимаю?
В принципе, да. Алкоголь, если так вот думать стратегически, он должен стать ритуальным таким веществом, которое употребляется редко, понемногу и в каких-то исключительных случаях. Ну, там, я не знаю.
Но не табуированным или...
Нет, не табуированным, потому что это уж совсем. Скажем, в старину ведь не было трезвее, чем русский народ людей, потому что выжить на таких широтах, где вегетативный период всего 180 дней в году составляет, они, как в Англии, я там под Новый год прилетаю, там на лужайке пасутся овцы и кони. В общем, там под Новый год травка зеленая. И надо было успеть за такой короткий период времени заготовить запасы на зиму, чтобы выжить.
Зато потом чем заниматься?
А это два раза в году. Это после весенних полевых работ и после осенних полевых работ. Были два праздника, когда разрешалось напиться, и все. Остальное время люди были трезвы абсолютно.
А с вами как будто бы спорит повесть временных лет. Там тоже есть отдельное упоминание алкоголя о том, как Владимир выбирал религию. Ну, не знаю, возможно, это всего-навсего легенда.
Конечно, легенда. И не забывайте, что все вот эти упоминания о пьянстве и распутстве там, на Древней Руси, Средние века, это все относится к верхушке некой, к очень тоненькой маленькой прослоечке, потому что основная масса людей жила трезво.
С нами был врач-нарколог, заведующий филиалом Московского научно-практического центра наркологии Сергей Политыкин. Спасибо, Сергей Анатольевич, приходите еще.
Пожалуйста, всегда.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. По России прокатилась волна эвакуации из общественных мест. Как сообщили нашей радиостанции в МВД столицы, в Москве сегодня сообщений о минировании не было. Тем не менее, десятки торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов эвакуировали из-за сообщений о минировании за последние сутки по всей стране, от Южно-Сахалинска до Ставрополя. Первые массовые эвакуации прошли в день выборов 10 сентября в Омске. Людей эвакуируют сразу из нескольких торговых центров Красноярска. В пресс-службе полиции рассказали, что им поступили сообщения о подозрительных объектах в разных районах города. В Магадане после сообщения о минировании двух кинотеатров, несколько школ, университетов и рынка эвакуировали людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Управления Федеральной службы безопасности в регионе. Звонки поступили в диспетчерскую службу с разницей в несколько минут. Эвакуированы были кинотеатры Нагаевский, Горняк, рынок «Урожай», Политехнический институт и другие здания. Ну и кроме этого был еще Челябинск, Копейск, Пермь. И сейчас с нами на связи Владимир Луценко, полковник запаса Федеральной службы безопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом. Здравствуйте, Владимир Васильевич.
Здравствуйте.
Ваша оценка, что вообще происходит? Это можно рассматривать как хулиганство или уже такой полноценный акт телефонного терроризма?
Ну, как телефонный? Ну, терроризм все-таки это применение крайних форм насилия против невоюющей стороны в политических целях. Но это все-таки в данном случае я скорее бы рассматривал как очень злостное, циничное и очень, конечно, мерзкое хулиганство. Ну, не исключаю, что это хулиганство замешано и на такой вот акции, продуманной со стороны наших недоброжелателей. Вот, как внутри страны, так и за рубежа. Ну, поэтому надо без лишней паники к этому, конечно, серьезно отнестись. Но обычно, ну, в практике не было того, что вот позвонили, значит, и совершился теракт. Теракт обычно без звонков совершают. Но надо это использовать как тренировку, провести анализ действий различных служб в этой ситуации. И, конечно, надо найти и очень жестко покарать тех, кто вот это совершил.
Вот о том, что нужно наказывать тех людей, кто таким образом сообщают о возможном теракте, говорят давно и поговаривали о том, что вроде как эту проблему решили. Сейчас столько технических возможностей, что найти преступника не представляет никакой сложности. А на ваш взгляд или по вашей оценке, вот насколько сейчас технически, да, обеспечены все подразделения для того, чтобы найти того человека или тех людей, которые сейчас поставили на уши половину страны?
Ну, я думаю, что, в принципе, жизнь развивается, и преступники тоже совершенствуют свои методы. Я думаю, что они наверняка придумали какие-нибудь новые гадости и ухищрения. Но и постепенно, я думаю, разберутся спецслужбы, их найдут и покарают. Это же было, это же все повторялось. И было в Москве, были целые эпидемии этих звонков. Научились. Одно время пресекли, жестко покарали, и пропало. Сейчас вот новый виток этого вот мерзкого действия, значит. Но я думаю, что, ну, сейчас выстроится спецслужбы. Разберемся потихоньку, так сказать, я думаю.
То есть вы уверены, что разберутся, несмотря на
конечно,
обилие различных технических возможностей для того, чтобы совершать звонки даже с компьютера и по закрытым сетям каким-то?
Я думаю, что ничего такого, что нельзя было бы вскрыть, сейчас в мире не существует. Время нужно, конечно, и упорство, и, конечно, целеустремленность спецслужб. Но я думаю, это все есть у наших ребят.
Если прозвучат предложения усилить ответственность за подобного рода акции, как бы вы отнеслись к подобным идеям?
Ну, я всегда тоже, так сказать, на стороне тех юристов, кто говорит, что лучше неотвратимость. Но, в принципе, конечно, очень мерзкое преступление. Значит, я помню, когда даже, так сказать, больницы эвакуировали. Это ужас, конечно. Я не помешало бы, может быть, даже и усилить наказание.
Ну и если говорить о Федеральной службе безопасности, когда нечто подобное происходит, каковы дальше действия и последствия? Просто что делается? Все ставятся под ружье, максимальная боевая готовность или что происходит?
Значит, есть подразделения, у которых все это уже отработано. В этих ситуациях они есть соответствующие планы. Ну, все силы и средства, какие нужны в этой ситуации, они будут задействованы. Это же, я говорю, ну, это же не новость какая-то особая. Были и раньше такие, я говорю, случаи.
Масштаб, даже, масштаб такие, просто, Владимир
масштаб,
Васильевич.
Масштаб, да, масштаб очень настораживает. Я и говорю, что тут, может быть, не обошлось без наших недругов, даже из-за рубежа. Вот, масштаб настораживает. Ну, вот надо разбираться с масштабом. Но исполнители-то, так сказать, имеют имя, фамилию, отчество обязательно, конечно. Вот их надо найти, так сказать, и те, кто за ними стоит, безусловно.
А если выяснится, что это какие-то действительно недруги из-за рубежа, какие-то инструменты воздействия на них или предотвращения подобных акций в перспективе, они есть или нет?
Ну, а как? Вот сейчас наши ребята в Сирии как раз по таким недругам работают очень упорно с помощью и калибров, и разных других приспособлений. Я думаю, найдем их и покараем. Это дело времени только.
Ну, просто я имел в виду несколько иное государство, не Сирию, а, например, ближайших наших соседей, где тоже не совсем дружелюбно настроено.
Да, я понял. Конечно, может быть так. Но все равно и там тоже можно будет и найти рычаги, так сказать, и выявить, и покарать. Я думаю, найдем инструмент.
Ну и подобные акции, они насколько сильно вредят такой нормальной работе всех спецслужб?
Ну, спецслужбы-то как? Они спецслужбы деньги получают, чтобы в этих ситуациях работать день и ночь и разбираться. А это вредит не спецслужбам. Это, конечно, наносит дискомфорт и дезорганизацию в деятельности простых граждан. Вот это, конечно, плохо. Вот. Ну, я говорю, что не надо сейчас волну паники поднимать вокруг этого. В конце концов, все живы-здоровы. Может быть, наоборот, просто сейчас и проанализировать действия различных ведомств и элементов нашей защиты в этой ситуации. Ведь в мире очень тревожная обстановка. Они вот это и используют. Поэтому сейчас надо просто всем понимать. Мы живем в другом мире, в опасном мире, в мире террора. Ну и вместе друг за друга держаться и помогать. И быть бдительными.
Спасибо. Это был Владимир Луценко, полковник запаса Федеральной службы безопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Газета «Коммерсант» раскрыла стратегию выдвижения Путина в президенты. Эту работу практически завершили в политическом блоке Кремля. Как рассказали источники издания, процедура выдвижения на выборы президента России Владимира Путина пройдет в два этапа. Первый этап запланирован на ноябрь. В это время Путин должен дать принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Это будет что-то похожее на прямую линию общения с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении. Второй этап стратегии предполагает оформление юридических норм и требований. Это, по словам источников «Коммерсанта», будет происходить в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой. Но РБК сообщает, что Кремль начал формировать новый список доверенных лиц Путина. Администрация президента начала предварительную подготовку к формированию списка доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2018 года. Просьба прислать фамилии людей, которые могли бы стать доверенными лицами, уже поступили в регионы, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Предоставить фамилии потенциальных доверенных лиц попросили администрацию Сахалинской области, уточнил источник, близкий к Кремлю. Пожелания от Кремля поступили в Тульскую, Курганскую, Ярославскую области, сказал еще один источник, близкий к администрации президента. Собеседник, близкий к руководству одного из регионов, добавил, что конкретно критериев, по которым следовало бы подбирать возможных доверенных лиц, нет. Попросили только, чтобы это были не те люди, что в прошлый раз, а новые, сказал он. Задача была поставлена в августе. Регион уже отправил свой список, уточнил собеседник. Назвать фамилии тех, кто туда вошел, он отказался. Но поговаривают о том, что особенно настаивают на включении в эти списки доверенных лиц, в том числе и молодежи. Вот как это сообщение прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время сегодняшнего брифинга.
Это скорее пока такие политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении. Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении. Вот из этого и состоит наша работа. Забегать вперед никто не собирается. Вы знаете установку главы государства на то, чтобы работать, не поддаваясь вот этим вот преждевременным электоральным настроениям. Что администрация делает? А все остальное, это скорее сейчас пока относится к категории политологических рассуждений. Политологи перебирают такие четкие гипотетических возможностей в рамках законодательства. Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем. Ну и вот все вот эти возможности перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы в случае, если президент примет решение идти на выборы. Но президент не озвучивал каких-либо решений, не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру. Пока идет обычная, достаточно напряженная ежедневная работа. А все предвыборные процедуры, безусловно, они, кто бы ни баллотироваться, они должны выполняться в строгом соответствии с законом.
Это был пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну и новость с пометкой «Срочно», которая сейчас появилась на лентах информационных агентств. «Синема Парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды». Киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» отказались от показа фильма Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз руководству сети и неправомерных действий противников фильма. Об этом сообщает РБК. Пресс-служба объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» заявили об отказе от показа фильма Алексея Учителя. Это пока только предварительная информация. Дальше будем разбираться подробнее. Ну а сейчас возвращаемся к избирательной кампании Владимира Путина, о которой сейчас рассказывает ряд изданий. И с нами на связи адвокат, доверенное лицо Владимира Путина в прошлую избирательную кампанию Анатолий Кучерена. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
А вам еще не поступало предложение войти в список доверенных лиц в эту избирательную кампанию?
Разве началась уже избирательная кампания?
Нет.
Пока, наверное, преждевременно говорить пока о списке, поскольку кампания как таковая не началась. Я так понимаю, что пока сейчас идет обсуждение среди политологов, среди политиков, общественных деятелей. Поэтому посмотрим.
Но пока вам предложений таких не поступало, ключевое просто.
Нет, у меня таких предложений нет, и в данном случае я считаю, что пока рано, даже если тема обсуждается, еще до такого, до периода, когда такие списки будут сформированы, наверное, еще есть какое-то время.
Ну и можете рассказать вообще, чем занимается доверенное лицо кандидата в президенты во время избирательной кампании? В чем миссия ваша была?
Ну, миссия доверенных лиц, она прописана в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации. И вы знаете, что это, этот период заканчивается именно в период предвыборной кампании, но в 2012 году Владимир Ильич Путин ввел новшество, и когда он встречался с нами, с доверенными лицами, он сказал о том, что хотел бы сохранить этот большой коллектив, что даст возможность ему, в том числе, и нам посмотреть, что же делается, что реально происходит в стране, и чего добиваемся, каких результатов, и что удается, и почему. Поэтому, если говорить о работе доверенных лиц за этот период времени, могу сказать, что, конечно, в частности, о своей деятельности я всегда неравнодушно относился к правам и свободам граждан. Я всегда занимался теми проблемами, с которыми сталкиваются граждане, и которые не могли найти понимание, решение тех иных важных для них вопросов. И многие-многие другие вопросы. Вся моя деятельность, она размещена на сайте доверенных лиц, там достаточно много информации о моей деятельности, я могу в данном случае о себе говорить. И считаю, что, наверное, это справедливо обращать, в том числе, внимание президента на те безобразия, те нарушения, которые осуществляются в той или иной сфере.
Ну, ваш взгляд уже постфактум, после того, как прошли эти 6 лет практически уже президентства Владимира Путина, насколько актуален вот этот институт доверенных лиц сегодня?
Я считаю, что он актуален и что абсолютно было правильное решение все-таки вовлечь доверенных лиц, которые поддержали в тот период, в 2012 году, кандидата на пост президента Владимира Ильича Путина. И могу сказать, что даже те вопросы, важные ключевые вопросы, которые адресовали доверенные лица нашему президенту, по тем или иным, ну, важным вопросам экономики, прав человека, здравоохранения, социальные вопросы и так далее, эти все вопросы были всегда в поле зрения и президента, и администрации президента. И могу сказать, что ни один вопрос не оставался неразрешенным.
Все-таки доверенные лица, на ваш взгляд, это больше какие-то советники или такой кадровый резерв кандидатов в президенты президента?
Я думаю, что кадровый резерв – это, так скажем, те санитары, которые должны обращать внимание властей на те грубейшие нарушения, которые допускаются в той или иной сфере. В данном случае, если говорить о моей миссии, то я занимался именно вопросами прав и свобод граждан. Я делал все, что от меня зависит, для того, чтобы помочь человеку разобраться во всех хитросплетениях, помочь ему, может, добиться нарушенных его прав, помочь восстановить его права и так далее, и так далее. Вся моя деятельность, она публична, она есть в средствах массовой информации, с ней можно ознакомиться, и я делал все, что вот зависело от меня, и все, что я мог.
Сейчас поговаривают о том, что в институт доверенных могут добавить, ну, скажем так, молодых людей, даже настаивают на том, чтобы они там были. А молодежь чем может помочь кандидату в президенты?
Вы знаете, это здорово, если действительно так будет, потому что я считаю, что это абсолютно правильно, это абсолютно справедливо. Неважно, сколько лет гражданину Российской Федерации, важно, что он неравнодушен к тому, что происходит в нашей стране. Важно, что он хочет улучшить жизнь. Вот это важно. А уж обращать внимание там на возраст я бы не стал. Я бы все-таки исходил из того, что, наверное, те, кто может стать доверенными лицами кандидатов в президенты, они должны, прежде всего, быть неравнодушными к тому, что происходит в нашей стране. Это те люди, которые хотят улучшить нашу жизнь, которые могут это сделать, которые имеют соответствующее образование, имеют соответствующий жизненный опыт. Я понимаю, что могут мне сказать и возразить, что молодежь, откуда опыт? Я могу сказать, что я сам заведующий кафедры на протяжении многих лет. И общаюсь с молодежью и вижу, насколько молодежь у нас интересна, насколько неравнодушна, и даже те общественные проекты, которые существуют, они действительно очень интересны, и я очень благодарен тем молодым людям, которые действительно не только своими частными вопросами занимаются, но и занимаются помощью пенсионерам, малоимущим и так далее, таких проектов у нас достаточно много в нашей стране, и надеюсь, что это все будет развиваться и в будущем.
Ну и все-таки, забегая немного вперед, если вдруг вам, Анатолий Григорьевич, предложат вновь стать доверенным лицом кандидата в президенты, пойдете или нет?
Вы знаете, давайте дождемся, когда это будет, и тогда уже я люблю принимать решения по мере поступления тех или иных вопросов.
Спасибо. Это был Анатолий Кучерена, адвокат, доверенное лицо Владимира Путина в прошлую выборную кампанию. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Активисты движения «Серб» сняли мемориальную табличку с дома Немцова и отдали ее в полицию. Мемориальная доска Борису Немцову была установлена на доме на Малой Ордынке, где он жил в минувший четверг, 7 сентября. Такое решение приняли жильцы. При этом в мэрии Москвы заявили, что табличку повесили без согласования с властями, а активисты «Серб» пообещали ее снять. Сторонники Немцова при этом намерены вернуть мемориальную табличку. Мы сегодня связались с Гошей Тарасевичем, это лидер организации «Серб». Он рассказал подробности акции в интервью нашей радиостанции.
Мы сказали, «Серб своих слов на ветер не бросает». Мы сказали, что мы ее демонтируем. Мы демонтировали. При том, чтобы нас не обвинили, сразу скажу, в краже, эта табличка была отдана сотрудникам полиции. Написано заявление с просьбой привлечь тех, кто самовольно установил эту табличку. Причем было повреждено здание, там высверлено отверстие, то есть налицо акт вандализма. Все сделано под подпись, под протокол и под видео.
Вам кто-то мешал, когда вы снимали доску?
Да, мешали, конечно, кто-то, но нам тяжело помешать.
А кто мешал, жители дома?
Вы знаете, на самом деле собралась толпа человек 8, половина были за, что мы снимали, половина нет. И большей частью они выясняли отношения между собой. Вы знаете, мы старались не создавать провокационных ситуаций, поэтому у нас не было цель, чтобы разжечь какую-то вражду. Мы быстро снимали, и все, мы не разбирались, кто что.
А если повторно повесят вдруг, будете так же демонтировать?
Гарантирую. Если ее они узаконят как положено, то есть московские власти ее согласуют, ну тогда, наверное, придется подчиниться. Мы демонтировали уже под низом этой таблички, организовывалась какая-то свалка, которую они, видать, называют мемориалом. Были уже подвявшие цветы, опрокинутое ведро, цветы упали, вода выливает, разбитая бутылка. То есть все превращается, как на Москворецком мосту. Как его место, это в центре Москвы, какой-то мусоросборник, вот так скажем. Поэтому, чтобы не было такого мусоросборника, наверное, нужно правильно согласовать его там с мэрией, с городскими властями, сделать красивый портрет Немцова или как табличку и установить, а не это, которое, откровенно говоря, уродует город.
Это был лидер движения «Серб» Гоша Тарасевич. В движении настаивают, что если табличка появится вновь, то они вновь будут ее демонтировать. Тем временем активистов, которые демонтировали памятный знак, планируют привлечь к уголовной ответственности. Такую позицию радиостанции «Говорит Москва» высказал депутат Совета депутатов муниципального округа Замоскворечья Сергей Марков. Он считает демонтаж таблички кражей и самоуправством.
Эту табличку мы, конечно, возвратим на место. Другой разговор, что мы не будем заниматься цирком, что мы ее вешаем, а они снимают. Сначала мы добьемся привлечения к уголовной ответственности, эту шпану, да, вы их называете активистами СЕРБ, я не знаю. Там. Я знаю, с моей точки зрения, это преступники, уголовники, которые совершили преступление. Это табличка «Моя собственность», установлена на стене дома, который является собственностью владельцев жилых и нежилых помещений в этом доме. Собственники проголосовали, приняли решение, мы ее установили. Если кому кому-то это что-то не нравится, или кто-то считает, что был нарушен какой-то подзаконный акт, постановление. Мы же не юристы. Мы всех этих постановлений не знаем, знать не можем. Для этого есть суд. У нас правовое государство.
Вот вы сказали, да? Что хотите к уголовной ответственности привлечь. А по какой статье?
Во-первых, самоуправство. Во-вторых, умышленное повреждение чужого имущества. Потому что я сильно сомневаюсь, что эту доску можно было снять, не повредивши ее и стену дома. Да? Я бы сказал также и кража. Это хищение. Они прекрасно знали, кто является собственником этой таблички. Я, потому что я говорил об этом, заявлял.
Это был депутат Совета депутатов муниципального округа Замоскворечья Сергей Марков. Ну и коротко голосование для нашей аудитории. Вы скорее на стороне движения «Серб», если да, 134-21-35. Напомню, Гоша Тарасевич настаивает на том, что этой доски мемориальной там быть не должно до согласования с московскими властями, мало ли что там решили собственники дома. Вы скорее на стороне движения «Серб», 134-21-35. Вы скорее на стороне Сергея Маркова и, собственно, жителей этого дома 134-21-36, которые доску повесили. Это 134-21-36. За Гошу Тарасевича 134-21-35, за Сергея Маркова 134-21-36. Голосование началось, один звонок, пожалуй, успею принять. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да, Сергей, Москва. Я хотел сказать, что вот эти безобразия так и будут продолжаться, а правоохранительные органы так и будут безалаберны. Но я просто, это на самом деле ужасно. Это каждый день происходит.
Почему? Вы сейчас безобразиями называете табличку, которая висела, или
я
движение
серб? Я называю сербовали, сребовали их. Ну, вы поняли. Вот эту всю шпану, как это сказал Марков. Вот зачем это нужно? Зачем провоцировать общество наше?
Спасибо, принимается. Ну и сейчас я останавливаю голосование. Результат следующий. 36% наших слушателей скорее на стороне движения «Серб», 64% наших слушателей на стороне тех людей, которые дощечку повесили.
В движении.
Ну и сейчас информация уже о движении в Москве. Где вы едете и что наблюдаете? Телефон прямого эфира, напомню, 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Сегодня уже все не так благостно, как накануне было. Напомню, в столице в понедельник было 3 балла. Так оценивали загруженность московских дорог. Сегодня уже 5. И причем Садовое кольцо, которое вчера еще было практически все в зеленой зоне, сегодня уже красным заполнено практически до конца. Ну, по крайней мере, внешняя сторона стоит на протяжении километров эдак 10, как минимум. Это если смотреть на Садовое кольцо. Что происходит у вас? 7373948, смс плюс 7925888894 и 8. Нет, пожалуй, больше не успеем. Сообщения не успели написать наши слушатели. Еще раз напомню, в столице сейчас оценивают загруженность дорог примерно в 5 баллов. Новости.